Добрый день. Мы сегодня в гостях у доктора Михаила Лайтмана. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день всем.
Со мной Ария Зайден, общественный деятель. Ну, я Йоав Прокофьев, наверное, тоже общественный деятель. Мы хотим поговорить немножко об итогах 2018 года и на будущее, на 2019 год. Значит, Михаил, мы сразу хотим задать несколько блиц-вопросов, на которые попросим вас быстро ответить, без лишних объяснений, но чтобы у зрителей сложилась картина, с кем они имеют дело.
Не задумываясь.
Да.
У меня?
Да.
Ну, попробовал.
Вот, Ария, даю тебе слово.
Так как Рене Декарт сказал, что нам нужно вначале понять, о чем мы говорим. Несколько простых вопросов. И расскажите, что вы, собственно, изучаете?
Это блиц.
Ну,
я изучаю устройство мироздания.
Прекрасно. А кто тогда, кто такой человек, как вы считаете?
Человек — это, смотря о каком человеке вы имеете, вы хотите знать, человек в нашем мире — это просто биологическая машина.
Я человека?
Я человека нет, как такового.
Окей.
А его можно развить, его, но в обычном человеке, в том же, который вот прямоходящий, двуногий, нет никакого я.
И как вы считаете, откуда возникает мысль?
Мысль возникает только из нашего эгоистического желания насладиться максимально и оптимально в каждый момент.
То есть мысль и желание, она...
Мысль – следствие желания, следствие желание – следствие мысли.
Окей. А что такое сознание, по вашему мнению?
Сознание – это то, что мы можем осознать, каким образом нам оптимально спозиционировать себя в каждый момент времени.
Окей. И, по-вашему, душа существует? И если да, то что это?
Душа существует, но только у того, у кого существует.
Это как?
Ну, потому что человек, когда он рождается, у него нет души. И когда живет и умирает, тоже нет души. Если он развивает в себе это свойство, называемое душа, тогда есть.
Окей. И последний вопрос. Что такое время? Как вы его определяете?
Время – это иллюзия, которая существует именно в нас, поскольку меняются в нас постоянно наши желания и мысли. Они дают нам такое представление, внутреннюю иллюзию существования времени, текучести.
Мы подробно изучили часть ваших роликов, абсолютно популярные, которые были. И вот мы вот на их базе составили наши вопросы. И несмотря на то, что говорили про 2019 год, начнем с 2020 вопроса. Про это был ваш ролик. И вы в этом ролике сказали, что в 2020 году надвигается глобальный кризис очередной. В чем он будет выражаться?
Он надвигается много лет. Он, можно сказать, что тысячи лет он надвигается, но в наше время он становится наконец-то более ощутимым и более понятным. Потому что наука Каббала, которой я занимаюсь, она говорит об этом уже почти 6 тысяч лет. В наше время развитие эгоизма в людях подошло к такому состоянию, когда он начинает себя открыто позиционировать, наш эгоизм. Мы начинаем понимать, что это движет нами абсолютно четко, явно, и он не дает нам возможности ничего сделать. То есть хотели мы сделать объединенную Европу, не получилось. Хотели сделать какие-то социализмы, коммунизмы и так далее, тоже ничего не получилось. То есть у нас ничего не получается.
То есть вы говорите про системный кризис. Это не те кризисы, что мы привыкли, там, Lehman Brothers, кризис недвижимости, пузыри вот
нет,
эти.
Нет, это
вы говорите
это
про
мелочи,
нечто более
да.
глобальное?
Конечно, нет. И по мелочам тоже. Это кризис семьи, это кризис воспитания детей, это кризис вообще всего, что только есть, потому что в основе нашей природы лежит желание наслаждаться, насладиться, называемый эгоизм. Он нами управляет. Мы не можем им управлять, он нами управляет. Хотя нам кажется иногда, что мы можем как-то что-то с ним поделать, но на самом деле это просто замена одного эгоизма другим эгоизмом, большим, более выгодным. Так вот...
Почему 20-й год?
Нет, просто мы подошли к такому состоянию, когда уже этот эгоизм, он не позволяет нам линейно развиваться. Вот строить там заводы, предприятия, делать что-то там и так далее. Каждый развивается, делает свои дела, бизнес развивает... Уже этот эгоизм, он перерастает. Он переходит в такое состояние, когда если мы не будем между собой правильно объединяться, то мы не сможем ничего создавать. Раньше мы могли это делать линейно. У меня больше эгоизма, у него еще больше и так далее. И каждый в своем деле, в своих усилиях, он как-то продвигался и преуспевал. А сейчас нет.
Сейчас вы хотите сказать, что сейчас критическая точка?
Ну, это не сейчас, в данный момент. Это развивается, но, в принципе, она где-то уже как висит над нами лет 10-15. И будет дальше продвигаться, развиваться еще дальше. То есть, если мы хотим...
А в чем выражаться будет?
Я скажу. Если мы хотим добиться успеха, мы можем добиться успеха только через объединение. Чего нам совершенно не хочется. Потому что это закон природы. То есть мы развиваемся, линейно так развивались, и все, схлопнулись. Теперь мы можем развиваться только если будем взаимно друг друга разумно дополнять.
Не в нашей эволюции разве?
Нет.
Ну, социальные сети, мы читаем книгу, книга читает уже нас, уже как бы оно все...
Это только... И то они тоже скукливаются. Они тоже все... приняли абсолютно эгоистический характер, и поэтому все начинают сами себя как гидры.
Я вам задам шкурный вопрос. Да, вопрос последний в этом. Если что-то будет схлопываться, а что-то же будет открываться, что сейчас схлопнется, какие ниши, какие откроются?
Схлопнется все.
Ну что, одежда схлопнется?
Не сразу, в данный момент. Да. Это же процесс, это же эволюция. Но схлопнется все, и сможем двигаться вперед, только если найдем ключик к нашему объединению. В маленьких группах, в больших группах каких-то, но не эгоистическое объединение, а надэгоистическое.
То есть можно сказать, что те ниши, которые будут заниматься развитием общения между людьми, они будут преуспевать? Можно так сказать, например? А бренды будут отмирать?
Нет, ничего отмирать не будет. Просто все будет развиваться, но только в той мере, в которой смогут поставить в основу свою правильное взаимодействие между людьми, надэгоистическое. Просто мир же не просто так становится интегральным и взаимозависимым друг от друга. Он становится таким, потому что такой закон природы. Достигли какого-то состояния, теперь мы должны обязательно между собой начать объединяться. Каббалисты говорили об этом и сотни лет назад, но вот, имея в виду наше время. А сейчас это происходит.
Окей. Доктор Лайтман, несколько дней назад ты вышел ролик с вами по поводу опроса о готовности родителей водить детей на кружки, в которых также участвуют дети с ограниченными возможностями.
Угу.
Помните?
А, помню.
Помните. Прекрасно. У этого вопроса есть продолжение. Когда родителям задали вопрос в следующем ключе, попросили их войти в положение родителей, у которых есть дети с ограниченными возможностями, и тогда спросили их о том, как бы вы отреагировали, согласились бы вы, приняли ли бы вы этот факт, то, что другие родители не хотят с вами и с вашими детьми общаться. И ответ был противоположный, абсолютно. 96% людей сказали, конечно же, нет, в такой ситуации мы бы очень хотели, чтобы наши дети общались с нормальными детьми.
В моих представлениях они ошибаются.
Окей.
Дети, они очень восприимчивые. Дети с ограниченными возможностями вряд ли смогут перенять неограниченные возможности тех от второй группы. А вот та группа, которая с неограниченными возможностями, она сможет перенять все эти выражения, которые есть у ограниченных детей.
Окей. И чувствуете ли вы ответственность за...
С моими словами? За своих...
Да, так как вы публичная фигура, а не частный человек.
Абсолютно. Я о своих детях уже не забочусь, но абсолютно четко я знаю, что только таким образом ребенка можно правильно воспитать, если он будет в правильной среде. Среда определяет все.
Да, ну и последнее. И если буквально несколько минут назад мы говорили о том, что грядет кризис, и причина ему, то есть эгоизм, расслоение, а мы хотим соединить их. Угу. Не считаете ли вы, что сказанное вами, допустим, по поводу вот этой части населения отдаляет нас от желания соединиться и спасти мир, в котором мы
живем? Нет, это не имеет значения ни в коем случае. Почему? Это позволяет нам просто критически относиться к нашему обществу и правильно подойти к решению объединения его в зависимости от того, каким образом будут объединяться люди между собой. Мы не будем пытаться объединить кухарку с академиком, как-то пытались сделать там или еще какие-то такие изуверские и антиестественные движения. Мы должны сделать так, чтобы это было хорошо для всех детей. Для всех.
Продолжаем с детьми, вы отметили...
Но, в принципе, я на своем...
Нет, все прекрасно.
Я остаюсь.
Действительно, очень большой части населения было интересно. Окей. Группы по 50 и по 70 тысяч человек. Вот были бы
я уверен, что все-таки, если мы поставим, объединим просто вот так вот детей вместе, всех, без разбора, то это будет, конечно...
Нет, ну вы же понимаете, мы не предполагаем бездумное какое-то как бы общение. То есть это не...
Вы ничего не сможете сделать. Только если, может быть, действительно там... Что они получат от этого, если они будут час в день где-то вместе играться?
Они узнают, что существует другое. Это очень важно.
Это необходимо такое предварительное воспитание,
конечно,
которое с детьми, я не представляю возможности.
Именно я тогда, если вы затронули еще раз эту тему, скажу вам, что в конце этого опроса он был сделан для того, чтобы показать государству и всем людям, что, скорее всего, нам нужно изменить приоритеты, о которых мы говорим. Меньше, предположим, говорить о войне и конфликте, и больше говорить о том, как наши дети будут воспитаны и как они будут воспринимать друг
друга. Как объединяться, да. Об этом я готов говорить 24 часа.
Прекрасно.
Но основываясь на законах природы.
Окей.
Да.
Вы отметили, что у части лидеров европейских держав, в общем-то, самых сильных, нету детей. И что это большая проблема для мировой геополитики. Почему?
Ну, я там так и сказал, разве я не помню, как я сказал, что это люди, у которых нет детей. Они не чувствуют ответственности.
Они
карьеристы, естественно.
Доктор Лайн, вы считаете, что люди, у которых есть дети, они ответственность чувствуют?
И у них появляется определенное чувство о будущем.
А Сталин, Чаушеску или диктатор?
Мы же не говорим о изуверах и таких, о таких эгоистах, как это... Это же не природное, но когда мы говорим о 20 управляющих Европы предводителях, у которых у всех нет детей, то это просто потрясающе. Это очень интересная картина.
Ну, видимо, туда иначе не попадешь. Тут и дети, и такая политика.
Что там, какой-то особый клуб?
Нет.
Сложная жизнь, невозможно как бы с детьми. Я не знаю.
Значит, не надо их туда.
Это предположение, конечно.
Я хочу, чтобы мной управлял дедушка.
Okay.
У которого были внуки, дети, огромная семья и так далее, которые бы вокруг него крутились, забирались бы ему на колени. Тогда бы он о своем народе думал бы, соответственно.
Но вы согласитесь...
Я не имею в виду, это как Сталин.
Да, вы согласитесь, что это не единственный критерий?
Нет, конечно, но это необходимо. В человеке создается внутреннее ощущение того, что за ним идут следующие поколения, и он должен о них думать. Вот как он думает о детях, о внуках, что там происходит у сыновей, у дочерей и так далее. Нет у них этого. Они просто стоят голые и все, думают только о себе. У них больше ничего нет.
И вы не думаете, что чувство солидарности очень развито?
Ой, ну только вы мне не говорите об этом. Нет.
Почему?
Это абсолютный эгоист. Человек абсолютно эгоист, тем более, когда он поднимается на такую ступень, он никого не принимает в расчет, не может принять в расчет, иначе он бы не поднялся по этой лестнице.
Смотрите, есть такое интересное историческое наблюдение. Германия не победила в обеих мировых войнах.
Угу.
И в очередной раз восстала из пепла птица Феникс.
Благодаря своему народу.
Окей. Они на данный момент действительности самая развитая экономическая система, европейская единица. И с точки зрения кобылы, как вы это объясняете? Можно ли это объяснить?
Это зависит от народа, от его характера. Немцы работают.
Окей.
Они не могут не работать. Эмигранты к ним приезжают и садятся им на плечи, на шею, на голову. А они сами работают. У них такой характер.
И то, что это народ...
То, что понятно, они восстанавливаются. Да, ну... Восстанавливаются. То, что они влезают в такие войны, это, конечно, была их проблема. Но я не думаю, что они пойдут дальше быстро. Они отработали свою историческую миссию.
А зачем им? Они и так уже хозяева Европы. Им не надо захватывать ничего. Сейчас, в принципе, войны бессмысленные.
Нет, это хозяев Европе сегодня уже нет. Сейчас все идет к тому, что это было где-то до 2010 года, может быть, нет. Я не верю в это, что кто-то в Европе может хозяйничать. Все идет к тому, что если они не объединятся, то они будут рассыпаться. А когда они будут рассыпаться, то тогда самый сильный может оказаться внизу.
Это вы про Европу в целом?
Да. Угу. Я говорил об этом уже 20-30 лет назад и с руководителями европейского сообщества, что то, что они делают, если это делается без предварительного воспитания населения, то из этого объединения ничего не получится.
Но они объединили экономики, интересы остались
национальными. И это тоже нельзя, потому что люди стоят под экономиками все равно, и поэтому ничего не получится.
Хорошо, возвращаю вас в 2018 год, который сейчас заканчивается. Какие события в Израиле, на ваш взгляд, стали ключевыми? На ваш взгляд, каббалиста?
Для меня ключевое событие – это когда народ осознает свою миссию и насколько он готов ее реализовать.
Народ по-разному, например, проголосовал на выборах городских.
Это...
Во всех городах. Поменялись куча мэров. Сменили власть.
Ну, что такого?
Счету. Не знаю, может...
Я даже не знаю.
Но... Пытались повоевать с Хамасом.
Может быть, мы продвинулись именно к осознанию зла. Что мы не можем махать своими там... своим оружием и кричать, что мы непобедимы. Может быть, в этом сбили спесь немножко.
С нас?
Да. Мы немножко больше боимся, оглядываемся. Мир стал вокруг нас более воинственным, сжимает нас больше, требует от нас большего. Вполне возможно, что придут какие-то санкции против Израиля. Будут нас как-то давить, закрывать.
Американское посольство в Иерусалиме. Кольце.
Да, это же показуха все. Это...
Основные действия Трампа, вот и они тоже их можно назвать и... Показал. Вообще, кто
нет,
он?
Нет,
кто
нет, кто нет. Он? Трамп, он себе на уме, он, во-первых, не политик, это уже хорошо.
Рациональный бизнесмен?
Да.
Окей.
И поэтому он действительно, я его приветствую из всего того, что есть, несомненно.
По каким причинам это очень это было бы интересно на самом
деле. Ну, не говоря уже о том, что если бы, конечно, была бы избрана Клинтон, то тогда бы мы, Израиль вообще был бы, конечно, совершенно в ином состоянии. Больше антисемитки я там не наблюдаю пока, кроме Обамы.
Как вы думаете, Трамп изберется еще раз? На следующий срок, через полтора года?
Мне кажется, что да. Потому что, как бы на него сейчас не кричали, потому что либералы везде пока еще торчат в мире на руководящих местах.
Вы очень отрицательно отзываетесь этим.
Это кость в горле. Это кость в горле. Это кость в горле мира, да. Нет, надо понять ход истории. Они уже прошли свое, и поэтому... Ну, это мое мнение.
Я его
высказываю тут.
Да, да, да.
Так что... Вот. Трамп, он хозяйственник. Угу. Он правильно руководит. Посмотрите, что произошло с Америкой за эти два года. Даже не за два года, через полгода. После того, как он пришел к власти, несмотря на все, что было против него. Безработица? Нет. Экономика растет. Китай не дергается.
Россия тоже на данный момент идет война между...
Ну, это война, никакой войны. Все проглотят ту кость, которую им он даст.
Многие из нас чувствуют надвигающуюся войну. Ну, так или иначе. Или, как это называют, очередная операция, или потом, которую переименовывают войну. То есть, разумеется, политические силы, которым это выгодно, вместе с прессой, они подогревают это все. Но, тем не менее, Хизбалла на севере, Хамас на юге, все в боевой готовности. Вот,
и палестинцы.
А ваше ощущение какое на ближайшее?
Палестинцы внутри страны. Иордания с той стороны недоброжелательная. И Египет. Я принимаю в расчет абсолютно всех. Мы со всех сторон окружены. У меня нету мании. Я просто говорю о том, что надо так это понимать. А внутри страны что находится?
А вы не считаете, что это такое видение, это видение меньшинства,
я
которое
считаю,
все время находится
нет,
под...
Нет, я считаю, что это здравое видение, и нам надо именно таким образом смотреть, потому что предупрежден, защищен.
Окей, но это...
У нас огромное количество бедуинов, которые могут сделать нам большие неприятности.
Но мы ничего не делаем для того, чтобы помочь им интегрироваться в наше общество.
Я не считаю, что это...
Что это возможно.
Нет, я не считаю, что это решение.
А какое решение?
Вы мне бросаете сразу же, интегрируйте. Принимайте этих самых несчастных детей, интегрируйте этих, берите этих. Почему вы с Африки не открываете место для того, чтобы принять сюда нелегалов и так далее? Я не считаю, что это решение вопроса.
А какое решение?
Я считаю, что таким образом мы просто себя здесь губим, и все. Сейчас сразу же сюда хлынут со всех сторон. Возьмите, откройте. Вы знаете, сколько беженцев говорят о том, что они беженцы оттуда?
Да, я знаю, 60 тысяч человек.
60 тысяч? Если
это достоверно.
60 тысяч. А, это достоверно. А которые заявляют?
Добавьте еще 30.
4,5 миллиона. Что вы будете с ними делать?
А, вы имеете в виду палестинцев?
Да, палестинцы.
Окей, нет, ну это не 4,5 миллиона.
Нет, это то, что они говорят.
Окей.
Что вы будете с ними делать?
Тогда даже по самой крайне левой договоренности, которая называется Женевская инициатива.
Есть огромные проблемы, о которых мы вообще молчим. Это бедуины на юге.
Тут я с вами согласен.
Это на севере и друзы, и мусульмане. То есть и христиане в том числе. Мы не видим эту всю надвигающуюся и очень серьезную картину. Это нас так убаюкивает пресса. А на самом деле это все не так. Если я разговариваю с людьми, они, те, которые там живут, и, в общем-то, находятся в контакте с ними, они относятся к этому совершенно серьезно.
Ну, знаете, я на севере находился
а что
долгое время.
На Штахим?
А на Штахим не у нас.
Вот это проблема между нами.
Правда ради, на севере, когда арабские деревни подняли голову, они перекрыли север, они блокировали север Израиля.
Конечно.
Это вы говорите о каком году?
Это не важно, какой год.
Это важно.
Я как раз ездил туда на работу.
Дорогой мой,
конечно,
население не изменилось, карта не изменилась.
В чем причина этого неизменения, как вы думаете?
Только в вас. Это вы хотите
но
сказать?
Нет.
Ну, в нас, в народе Израиля. Я вам скажу, что вы правы. Только решение другое должно быть.
Какое? Я был бы очень рад.
А вот теперь я вам расскажу.
Давайте.
Во всем мире виноват только Израиль. То, что все в мире говорят и указывают на нас, пальцем обвиняют нас, это абсолютно четко. Народ Израиля во всем виноват. Он является центральной, самой болезненной точкой мира. Источником всех страданий, всех проблем мировых.
Китай тоже так думает?
Китай будет об этом думать.
Индия?
Будет думать. Те страны, которые, чем больше они развиваются, тем ближе они становятся к антисемитизму. Это закон природы.
Окей.
Это закон природы, вы можете взять...
Это интересное мнение. То есть антисемитизм стоит как постулат, центральный, стержневой.
Да, абсолютно четко.
К вашему мнению, окей.
Да. Так что я вам потом дам маленькую брошюрку, вы почитаете. Так вот, у Израиля есть методика объединения людей. Эта методика, появилась 3,5 тысячи лет назад в Древнем Вавилоне.
И это методика Каббала?
И это методика Каббала. Как она появилась? Тогда в Древнем Вавилоне существовала практически основная масса человечества. 70 маленьких народов. И Авраам был один из их духовных лидеров. Поклонялись идолам, все, что написано там в Торе, все это есть. И вдруг, как и написано в Торе, между ними начались распри. Они жили очень хорошо между собой, и вдруг начались распри. И тогда Авраам начал это исследовать, как их жрец. И он пришел к выводу, что это закон природы. что эгоизм развивается в людях, и они становятся вдруг не просто одной семьей и не маленькими народами, живущими между собой, а ненавидящими друг друга.
Очень интересно. И вы согласны с мнением ученых о том, что Танах записан всего-навсего в 8 веке до нашей?
Я с учеными не считаюсь в этом вопросе абсолютно.
Окей, но вы читаете эту книгу. И вы считаете, что она была записана намного раньше, чем предполагают ученые?
Естественно. Танах? Да, Танах был записан где-то около 3000 лет назад.
Окей. То есть вы отметаете это полностью?
Абсолютно. Для меня ученые для меня абсолютно не имеют... Но я их серьезно не могу воспринять, потому что они не базируются ни на чем. На сравнении каких-то текстов, там еще чего-то. Это все несерьезно. Это сегодня да, а завтра нет.
То есть, по-вашему, письменности еврейская, вот которую мы пишем сейчас, и которая записана в Танах, возникла 3500 лет назад?
Да.
Окей. Да.
У нас есть книга, которая была записана даже Адамом, то есть почти 6000 лет назад.
Ну, индусы с вами поспорят, для них бог Шива родился 7000 лет назад. Ну, это...
Нет, Адам это не первый человек. Это первый постигший природу творения. Это не,
а вы, это в таком, не первый человек. Вы в таком человеком, ключе смотрите на это?
Человеком Окей. называется тот, кто постигает творение. Он называется человеком. Поэтому Адам это не просто двуногое существо, которое вдруг появилось там из чего-то.
Но конечно. Вы согласны с... Я видел ваши ролики, вы часто берете за основу эволюционную...
Эволюция абсолютно четко работает, конечно.
Окей. Да. Хорошо.
Так вот, Авраам нашел эту методику, назвал ее кабалой, и начал объединять людей. К нему от всех этих народов Вавилона маленьких пришли люди, он их объединил и назвал этот народ Израиль. То есть мы по сегодняшний день, если выходцы из этого народа, мы являемся сборной солянкой из этих из всех народов.
Окей, а вы тоже в Кабале рассматриваете слово Израиль как Яшар, Эль?
И... Да, именно в Кабале. Окей. Направленный к объединению. Потому что Эль имеется в виду, это общая сила природы.
Окей, а то, что было, то, что в Торе записано, одна часть, которая говорит Элуим, а вторая говорит Аль-Яхве.
Это не важно. Это две линии. Это правая и левая линия, плюс и минус, которые управляют миром.
А насчет потопа, допустим, там есть два объяснения абсолютно в одном и том же тексте, где...
Не проблема.
Не проблема.
Нет. Сделаем передачу.
Хорошо, хорошо,
вот,
прекрасно.
Я говорю, что мы являемся на сегодняшний день следствием вот этих вот 70 народов мира, которые, часть из которых объединилась. И есть у нас Каббала, методика объединения. И эту методику мы должны в итоге миру принести. Тогда мир сможет объединиться. И тогда не объединенная Европа будет потом через 20 лет начинать кусать все локти, что она не сможет объединяться, а весь мир сможет на самом деле объединиться.
Я хочу маленькую ремарку для зрителей, которые могут, может быть, не понять. Каббала, вот вы ее поставили как источник, а вот иудаизм, он где в этой эволюционной... А
иудаизм образовался из Каббалы с крушением второго храма. Когда полностью все упали с духовного уровня, с постижения единой силы природы в своем объединении, и стали заниматься только внешними обрядами.
И по-вашему, выход из Криат-Ям, то есть разделение моря, это метафора?
Конечно.
Окей.
Что-нибудь позитивное?
Пожелания зрителям на Новый год?
Так вот, у нас существует методика объединения. И эту методику объединения ждет от нас весь мир. Если мы эту методику объединения дадим миру, будет все хорошо. Если нет, то нас будут кончать. Вот и все.
Если нас кончат, мир сам кончится, по вашей же логике.
Ну, это будет видно. Но сначала это кончит нас. Нет, я говорю абсолютно серьезно. То есть сегодня мир четко затачивается на это дело. И не помогут тут ни Трамп, и никто.
Ну да, ну мы будем надеяться.
Вы хотите сказать, что временное, вот это, что нас оставили в покое, это...
Это только для того, чтобы мы немножко сделали переоценку ценностей и постарались действительно принять во внимание... нашу миссию.
Хорошо, спасибо нашим зрителям.
Хорошо.
Спасибо, Михаил. Ария, мне спасибо.
Очень приятно вам.
И желаем всем удачного 2019.
С наступающим!
Да, с наступающим.